тут целитель, то есть это ноги религиозного фанатизма. Он действительно воспринимал себя как царя в исконном смысле этого слова, как человека, облеченного властью, определенной божественной властью. Мы с вами потом поговорим на отдельной лекции, почему он так считал и как эту власть он получил. Но и то, что он видел, не видел в себе других авторитетов, в том числе на уровне церкви. Мы с вами записывали, да, в схеме, почему он считал, что только он правит проводить Божью волю, потому что митрополит находился ниже него по уровню, то есть только он знал, что необходимо делать. Известная история, что, собственно, Иван Грозный утверждает некий политический режим, известный как опричнина. У опричнины много разнообразных аспектов. Многие говорят о ней как о первой политической полиции в России, о неком режиме террора, о какой-то экономической конструкции. Но, что любопытно, сами жители той эпохи, сами, так сказать, свидетели, они воспринимают причину исключительно в религиозном контексте. В частности, давайте вспомним, как, ну то есть, кто знает, как одевались вообще опричники. Кто не знает, как?
У них был знак отрубленный.
Они одевали, как же это черное одеяние постоянно. А это одежда кого?
Они вешали бошку.
Это монашеская одежда.
А рисунок у них был.
Они пристегивали к своему седлу метлу и собачью голову. А что любопытно, собачья голова — это не просто какой-то, собственно говоря, символ. Это символ конкретного рыцарского ордена доминиканцев. Поэтому во многом опричнина была именно таким, знаете, религиозным рыцарским орденом во многом. Довольно тесными отношениями в коллективе, прямо скажем. Орги они там проводили регулярно. Но при этом, что характерно, опричники жили не в Москве, это важно. Они жили в специальном месте, которое называется Александрова Слобода. Это, собственно говоря, была определенная крепость, которая фактически была второй столицей Руси. Все, кто бывал в Александровой Слободе, удивляются одному интересному обстоятельству. В крепости, которая там была построена, не было окон. Вообще. То есть окон не было. Была вентиляция верхняя, но не окон. И когда спрашивали опричников, а почему, собственно, у вас окон-то нет, они объясняли это так. Страшный суд грядет, скоро солнце погаснет. Зачем нужны окна? Ну, правда, если, собственно, вентиляция есть, то она придет лучше. Причем, что любопытно, вся архитектура Александровой Слободы была построена по новозаветному сюжету. В частности, известно, что по форме крепость напоминала крест. И что интересно, именно в форме креста был по легенде, по новозаветной, так сказать, легенде, построен в раю город Сион, город праведник. То есть город, где живут святые. Поэтому фактически опричники воплощали вот такого рода формат на земле. Что при этом характерно? Иван Грозный казнил не только бояр, дворян, аристократию, он казнил всех, кого считал виновными в грехе. То есть брал на себя работу Бога, условно говоря. То есть заранее, чтобы землю очистить от скверны до прихода Христа, чтобы он этим не занимался. То есть потому что он же наместник Бога на земле, и поэтому он на себя взял эту функцию. Очистить землю от, собственно говоря, грешника. А какой самый главный грех в представлении Ивана Грозного? Естественно, неповиновение царской власти. Ведь Влад ведь царь наместник Бога, и получалось, что не повиноваться ему грех, а на этом основании человек может без проблем казнить. Более того, если мы посмотрим на то, как опричники казнили людей, это тоже интересная деталь, то в основном их не сжигали, их не четвертовали, это была крайняя редкость. Основная казнь, используемая опричниками Ивана Грозного, это утопление. Людей именно топили. И это важно, потому что в христианской семантике вода олицетворяет собой такой грех, как неверие. То есть вода – символ неверия. Вы думаете, почему в Средневековье ведьм бросали именно в воду, чтобы проверить, ведьма она или нет? Вода – символ неверия. И поэтому неверующий должен быть казнен именно водным способом. В любом случае, Иван Грозный, в конце концов, потерпел поражение, да? Да. Ну, если выплывет, значит, ведьма.
Если не выплывет, значит, ну что?
А если не выплывет, значит, нормальная была.
Я знала,
пожалуйста. Ну, это принцип плюсов магнита, да, знаете что? Неверие к неверию не прилипает. То есть плюс к плюсу не идет у магнита, только обратный плюс. Да, пожалуйста. Да, но это что и попытка не в России, это очень важно. В отношении нашей страны как раз и утверждается именно такой способ. Что касается сожжения, то, что любопытно, поскольку у нас синкретизм, да, то есть языческое сознание до сих пор, именно в язычестве основной способ погребения был именно сожжение, потому что мы таким образом переходили в рай. И что любопытно, конунги, которые долгое время правили на Руси, ведь известно, что, собственно, скандинавских конунгов именно сжигали, чтобы они достигли райских куч. Поэтому данный способ не прижился для никитов неверующих. Это было очень интересно. Так вот, соответственно, вот такого рода концепция Ивана Грозного в конце концов потерпела поражение. Он понял, что процесса это не будет, сколько бы он ни надеялся. Хотя, чтобы вы знали, он был настолько верующим человеком, это действительно документально подтверждено, что считается одним из авторов целого христианского трактата под названием «Канон Архангелу Михаилу». И если бы кто-нибудь до конца доказал, что Иван Грозный был именно он был автором данного текста, он был бы причислен к лику блаженных. То есть это второй ранг после святого. Кстати, и более того, его не причислили к блаженному по одной простой причине. Он убил одного митрополита, а именно митрополита Филиппа. И как сказал по этому поводу наш тогдашний патриарх Алексей II, когда ему задали вопрос о канонизации Ивана Грозного, он сказал, что если мы канонизируем Ивана IV, мы вынуждены будем исключить из века святых замученного имя митрополита Филиппа. Только на этом основании Иван Грозный не был включен в сон святых блаженных. Так что вот такой вопрос. Кстати, по этому поводу, как вы думаете, а почему, например, одним из первых русских святых стал Александр Невский? Он с кем у нас сражался там, на Ледовом, так сказать, на Ледовом, собственно говоря, в Чудском озере? С западными крестоносцами. То есть его не за реформы его, не за дружбу с монголами, по факту, там, а именно за то, что он отразил, собственно говоря, вражескую католическую агрессию. Кстати, применительно к Ивану Грозному равно та же самая ситуация, ведь он захватил два мусульманских ханства, Астраханское и Казанское, за что люди ему были безмерно благодарны и были готовы простить почти все, что угодно. То же самое было в отношении Иосифа Виссарионовича, потому что когда он построил, сейчас начал строительство в стране, многие были готовы простить ему даже террор. Да, вопрос был? Нет? Ну ладно. Ну хорошо, опять при Иване Грозном конец света не случилось. Дальше это просто совершенно очевидные события. В начале 17 века начинается в России смутное время. Полная дезинтеграция всех сфер жизни, распад государственности, 3 года подряд не урожай. Символ конца света. А это было очевидно, за ним будем о смуте говорить. Наступает 17 век, к власти приходят Романовы. И что, эта тема исчезает? Да сейчас. Да сейчас. В частности. Появляется интересная идея о том, что на самом деле Иоанн Богослов немножко ошибся. Он перепутал пару цифр. И поэтому мы неправильно считали. Дело не в том, сколько было лет Христу, и не в том, сколько по факту, так сказать, будет править сатана. Нужно сочетать три основные цифры для понимания того, как это будет конец света. Это, конечно же, 1000 лет, на которую был заключен сатана. А какая еще очень важная цифра упоминается в Откровении, вы знаете?
12.
Число дьявола какое?
36.
36. Значит, рождается идея, что 1666 год и плюс 33 года рода Христа 1699. Да, вопрос был? Вы понимаете, церковь – это огромный институт, в котором работают десятки тысяч людей, которые круглыми сутками молятся, читают религиозные трактаты и пишут свое понимание этого. Поэтому мы многих людей вообще не знаем, автор этих людей. Они же все писали по благодати, и поэтому автор не ставил свое имя. Это было очень важно. На него снизошло озарение божественное. Он переносил на бумагу не свои идеи, а идеи Господа. То есть он инструмент. И поэтому он не писал что. Например, был очень известный был какой-то богослов 16 века, он когда был известен, но сейчас мы не знаем, кто он. Он написал такую известную формулу, что вторым грехопадением человека стало появление мнения. То есть мнение – это второе падение, писал он. Поэтому если вы имеете какое-то мнение, это считалось грехом. Да, было дальше такое. Как бы то ни было, 1666 год. Как Как вы думаете, какие события приводятся на эту дату?
1600.
Церковный раскол на старообрядцев и новообрядцев. Как раз 60-е годы 17 века. Проводил его известная фигура патриарха Ника, который тут же был назван антихристом. Тут же. Датировки же нападают. Он реформы свои религиозные проводит в церкви раскол. Это же очевидно, он антихрист. Ну, опять это не случится. Хотя, между прочим, даже в Лондоне в это время, а между прочим, Западная Европа переживала это явление эсхатологизма гораздо мягче, потому что у них был великий философ Фома Аквинский, который сказал, что надолго давайте обустраиваться, кажется, это не будет. Ну вот, у нас Фома Аквинского не читают. Так вот, даже в Лондоне в 1666 году люди ночью вывалились на улицу и ждали, что вот-таки наступит второе пришествие. То есть, собственно говоря, это было регулярно. Тем более, незадолго до этого был огромный пожар, это тоже был символ. Ну вот, и так далее. Значит, итак, следующая дата, о которой мы говорили, 1699 год. Очередная, то есть 1000 лет плюс 33 года возраст Христа плюс 666. И вот здесь очень интересная вещь. Дело, нужно понимать, что в России тогда год начинался не с 1 января, а с 1 сентября. 1 сентября было начало года. Значит, 1699 год начинался по нашим правилам 1 сентября 98-го. То есть, как бы, немножко по-другому. Как вы думаете, а что произошло буквально накануне этого события? Накануне 1 сентября 98-го года. 25 августа из Европы вернулся Петр I. Понимаете, да? И этот царь начинает проводить, мягко говоря, не очень понятные населению реформы. Внедряет табак курения. А табак это понятно, из кого же, у кого же из артана идет, ясно, да? Брить бороды, а это грех, между прочим, потому что это вторжение в образ Божий. Ведь человек создает по образу и подобию Господа, чтобы у него там не росло все нужное. И поэтому это тоже было. И, наконец, самое страшное. Петр, во-первых, ликвидирует патриаршество на Руси, не продолжает себя главой церкви, а это уже, знаете, симптомчик антихриста. Это уже, знаете, такое очень важная вещь. И, наконец, он начинает возрождение Римской империи. Ради интереса, кто-нибудь из вас был в Петровом дворце? Какие статуи там стоят вообще? В основном античные, греческие и римские. А это христианские разные боги? Это языческие боги, боги Древнего Рима, которые православный царь ставит у себя в месте отдыха. То есть ничего себе. Уже это было определенным определенной подсказкой. Хорошо. Другие некоторые намеки, которые были связаны с этим. Значит, Петр начинает строить Петербург. А Петербург это вообще становится новым городом Рима. По факту, мы с вами тут сами отдельная лекция, где мы будем прям по местам Петербурга смотреть, почему именно он и Рим. Но важно то, что даже из элементарных вещей, кто знает, как переводится название Санкт-Петербург? Город Святого Петра. А где-то в мире еще есть город Святого Петра или нет? Да, я говорю, не о городе, который называется по названию Санкт-Петербург, а именно город, который был посвящен Святому Петру. Ватикан. Город Святого Петра – это Ватикан. Собственно, место, где Святой Петр похоронен. Ради интереса, ну, у кого ссылка на группу есть, я специально вам выложил там, собственно, в фотографиях. Два герба – это герб Петербурга и герб Ватикана. Ради интереса зайдите и сравните, что в этом здесь отличие. Герб Питера практически полностью скопирован по семантике с герба Ватикана. А это мало того, что подверженность католикам, так это, опять же, римская тема. То есть все были абсолютно уверены, что Петр уж по всем параметрам антихрист. Ну вот он-то точно. Все сходилось. Дата пришествия. То есть логика была такая. Его сам в Европе подменили царя, и к нам прибыл именно уже воплощенный сатана, точнее Иосиф. Я уже говорил некоторым группам, но тем не менее повторю. Как проводил свой день русский крестьянин той эпохи. Он просыпался, да, брал с собой гроб, заранее заготовил, выносил этот гроб на улицу, ложился в него, лежал на обед, потом обедал, ложился в гроб опять, так до ужина, ужинал, ложился спать, завтра тоже самое. И так несколько лет. Люди были в ожидании конца света, они готовились, они в гробах лежали сутками. Опять не
сидели.
Да что ж такое? Дальше что не мог выиграть. 1812 год. Война с Наполеоном. Ну здесь-то, казалось бы, какая связь. Тут уж по датам точно никак не сходилось. Но именно Наполеона русские старообрядцы назвали Сыном Божьим. Именно его считали вторым пришествием Христа. И на него надеялись, что он ликвидирует власть этих вот жутких русских монархов, которые на раскол церкви взяли. И Наполеон-то старообрядцы, просто вот он их не очень любил, а вот они его просто боготворили. Надеялись, что он опять не сложились. На протяжении всего 19 века регулярно были ожидания конца света. Вплоть до неточных случаев. Например, был случай, когда в районе Перми был поднят воздушный шар, люди восприняли это как символ конца света. Ну, не видели, когда воздушного шара было. Ну, дирижабли пролетали, это тоже конец света, однозначно. Начало века, да, заканчивается 19 век, 1901 год. Опять новая дата конца света. Ну и наконец-то, революция 17 года. Ленина, который был совершенно атеистичен по своей природе, и, естественно, когда большевики в основной своей массе были именно антирелигиозными людьми, которые, собственно, ликвидировали, собственно, в России церковь, а в Дмитрия государства. Прямо Ленина называли лжепророком. То есть лжепророк — это один из адской троицы. Вот почему три шестерки, да? Сатана, антихрист, лжепророк. Троица. Только в данном случае адская. Так вот, Ленин должен был быть третьей шестеркой. В данном случае мы с вами наблюдаем, как видоизменялась ситуация. Полет Гагарина воспринимали в контексте конца света. Не дано нам прогадаться в рай, потому что думаешь, что туда улетел. Да. Ну и наконец-то, 12-й год, это уже, конечно, было во многом, так сказать, излет эсхатологизма. То есть, как бы, уже окончание этой темы. Но вместе с тем все равно подтверждала ту же самую логику. Опять нам нужна была дата конца истории. Мы не можем выбить ее. Не можем.
Что-то сейчас как-то не
ну, кстати, по РНТВ нам уже обещали два новых
конца
света. Дай памяти, 2036 и, по-моему, 2000... какой-то там еще, не помню. Ну, это по Исааку Ньютону конец света. Ньютон же умный товарищ, да? Кстати, с Петром Первым мы встречались, сам Петром Первым виделся. Тот, кстати, Ньютон посчитал Петра абсолютно тупым. Ну, поверхи себя, конечно, естественно. Но и призор народа. Как бы то ни было, возникает важный вопрос. А почему вот эта тема продолжает существовать в нашем сознании до сих пор? Ведь многие из нас уже утратили христианский эсхатологизм. Ну, посмотрите на наших людей. Ну, кто из них реально верит? Ну, это смешно. Даже бабушки в церкви, которые очень любят ходить, они зачастую не понимают того, что, так сказать, там делать надо. Сейчас это меня очень забавляет ситуация, когда, значит, наши вот милые бабушки, они приходят в церковь на такой праздник, как Маковей, и придется крестить мак, освящать. Ну, как принцип, знаете, яблочный спас несем яблоки, Маковей несем мак. Маковей — это вообще-то имя. Так, для справки. Никакого отношения к маку не имеет вообще. Да. Или, допустим, бывают очень забавные ситуации, когда бабушки говорят о себе: вы что, нельзя садиться на эту скамейку? Почему? Почему нельзя? Ну вы же христианин, да. Понимаете, у нее же, на болтиках резьба в форме креста сделана. Вы же, понимаете, получается, на крест садитесь. Я думаю, ну вас вообще вставляли. Ну извините вообще, ну просто.
Я сижу, хочу себя во дворе.
Поинтересовались,
не бабка, типа, ты что, Бога не веришь?
Я не хочу, если хочу. Можете репетить, прочитать хотя бы пару раз откровения какое-нибудь. Так быстро бы забыли про всякие эти придурки. Ну, а бывает такое масло. Штанов не носить, это нельзя.
Кого не носить?
Ну, тут совсем уже бред. Ну, то есть, в принципе, религиозные корни у нас исчезли. Но почему-то эсхатологизм остался. И вот здесь я приведу вам одну теорию, которая напрямую связана с вашей специальностью. Да. Дело вот в чем. Я вам говорил в свое время, что так уж получилось, что в исторической науке существует 12 подходов к проблеме. В общем, гуманитарных наук во всех только 12 подходов к любой теме. Так вот, на политологии вы изучаете один, со мной остальные 11. Ну так уж уже сложилось, извиняйте. Не могли бы форму распределить. Один из подходов в истории называется антифутуральный. Антифутуральный.
Судьба. Ничего не предрешено.
Ко второму.
Ко второму, конечно. И вот тут его раз подходит к важной проблеме. Он говорит, да, биологически мы не имеем средств нападения и убийства. Ну, прямо скажем, он должен быть очень физически крепким человеком, чтобы убить кого-то голыми руками. Зато вы, так сказать, ему идти готовиться. От природы мы такого лишены. То есть у нас этого запрета не выработалось. А потом человек придумал оружие. И он стал единственным биологическим видом, который сочетает в себе возможность убийства себе подобных и отсутствие запрета на такого рода действия. Что это означает, Паура? Это означает, что человеческая цивилизация медленно, но верно ведет себя к самоуничтожению. Величайшей точкой этого процесса, по его мнению, было появление ядерного оружия. Вот тут уже без вариантов. Парабом и все. Известная история, что за годы холодной войны было накоплено оружие достаточно, чтобы уничтожить нашу планету 3 раза. То есть одного, в принципе, хватило вообще. Но там накопили на 3 планеты. Сейчас, конечно, меньше мы сократили, но тем не менее. В рамках антинатуральной школы появился даже целый художественный жанр. Он называется постапокалиптика. Но если вы смотрели такие фильмы, как «Безумный Макс», «Книга Илая», некоторые части «Обитель зла», то есть фильмы, через 2000, если их старых, да? То есть фильмы, описывающие Землю после глобальной катастрофы, в которой мы сами ее привели. То вот что всегда интересно в этом плане, вот если посмотреть на такой ворот художественное творчество. Мысль режиссера и сценариста совершенно очевидна. Как правило, эти фильмы по форме являются боевиками. То есть вдумайся в некий парадокс. Человечество в рамках данного фильма привело свою цивилизацию к полному краху. Выжили какие-то отдельные люди. И что они делают в этом фильме? Они пытаются отстаивать что-то заново, пытаются договариваться между собой, пытаются переосмыслить свое поведение, которое привело человечество к гибели. Нет. Они продолжают убивать друг друга, совершенно не заботясь о выживании своего биологического вида. То есть, по мнению людей, создавших антинатуральный подход, базировавшийся на идее эсхатологизма, то есть краха всего, собственно говоря, перехода нас в другое состояние, человек не может физически отказаться от насилия. Это саморазрушает нас. И данный подход во многом показывает то, до какой степени человечество может себя довести. Я всегда говорю, что с точки зрения математики, успешный исход холодной войны, то есть идея того, что мы друг друга не поубивали бы с американцами, равнялась 1 шанс из 27. Это было посчитано математически. То есть то, что мы с вами все выжили, это огромная удача. 1 шанс из 27. Сколько там процентов выходит? Там только на 3. Сами прекрасно, не можем больше. Вы сами прекрасно понимаете, что это, конечно, мизер. Соответственно, применительно к нашей стране, эсхатологизм привел к достаточно такому специфическому явлению, которое называется пессимизм. И он выражается на уровне бытовых отношений. Вот я всегда говорю, что история – это то, что влияет на сегодняшний день. То есть, казалось бы, ну какое значение имеет ожидание конца света в 11 веке для сегодняшнего дня? А между тем, вы посмотрите на наших современных людей. Вот на ваших сверстников, может быть, на людей старшего возраста. Как они, собственно, ведут себя? Это же крайне любопытные персонажи. Вот спроси американца, например, как дела? И он скажет, да неплохо, да, знаешь, там вот, живу как-то. Спроси нашего, как у тебя дела? И он выводит на тебя абсолютно весь груз проблем, которые скопились у него за последние годы. Причем ключевой будет фраза, с каждым днем все хуже и хуже, мы движемся к концу, дальше уже невозможно. Вот раньше было лучше, вчера было вообще замечательно. Посмотрите на наших людей в метро. Часов в 7 утра. Почему-то в России утвердилась идея, что человек не может выражать счастье. Человек в метро, улыбающийся в 7 утра, это либо дебил, заметил в окружающих что-то смешное и ржовое. Других вариантов мы не разумеем. Ну как, что бывает? Ему что, хорошо в жизни, да не бывает? Люди, ездящие метро, по определению несчастны. Вот, понимаете, то есть у нас отношение в этом плане к жизни очень пессимистическое. Очень. И вот эта вот, эта концепция эсхатологическая, описывающая приход конца, она реализуется у нас даже в бытовой сфере, потому что нам даже убраться лень. Нам пыль вытереть лень. В конец цели все равно скоро. Это зря работа вообще. Да. Знаменитая фраза, которая существует в русском языке. «После нас хоть потоп». Очень точно отражает менталитет современного россиянина. Он не думает о будущем вообще. По одной простой причине, он не знает, что это. Конечно, но мы ее адаптировали. С принципа конвергенции. В качестве примера я уже некоторым говорил, но тем не менее повторюсь. У огромной массы населения России вообще нет будущего. Кстати, у вас наверняка тоже. Поймите, я не имею в виду, что все скоро закончится, или вы будете там бездомными, или работать в Макдональдсе, нет. Я имею в виду, что вы, воспринимая зачастую историю как некий конечный процесс на уровне бессознательного, то есть вы можете понимать, что история бесконечна, но для вас она кончится. Вы не воспринимаете понятие будущее как реальную перспективу. Что это означает? Приведу вам простую французскую загадку детскую. Три лягушки сидели на берегу озера. Одна решила прыгнуть в воду. Сколько лягушек осталось на берегу озера?
Три.
Почему? Она решила, но это не значит, что она прыгнула. Сколько раз в день мы говорим себе? С понедельника начинаю учиться. Со следующего месяца иду в спортзал и бросаю курить. С завтрашнего дня сажусь на диету. И что? С этой мыслью вы засыпаете. Утром просыпаетесь, и мозг как бы спрашивает вас, ну что, завтра это сегодня? И, как правило, вы без проблем отвечаете ему «нет». Завтра – это завтра. А сегодня – это сегодня. Знаменитый анекдот, обожаемый русскими чиновниками. Я вам каждый день говорю, приходите завтра, вы все время сегодня приходите. Завтра для многих не существует. Не в том плане, что оно не наступит, и ваша жизнь будет ужасна и мрачна. Нет. Завтра не существует как определенного метафизического понятия. Вы не живете ради завтра, вы живете зачастую сегодняшним днем. Только 3-5% населения, вот этот парадокс, 3-5%, реально понимают, что такое завтра, и готовы работать ради него. В остальном большинство людей живет сегодняшним днем, совершенно не думая о том, что будет дальше. В качестве примера я однако спросил студентку, вот почему нужно заботиться об экологии, мы там просто говорили на одной дисциплине, когда разбирали, как построить экологически чистый бизнес. Я там объяснял. Она говорит, я спрашиваю, а вот как заботиться об экологии, она говорит, зачем? Я говорю, ну как же, ведь через какое-то время вода закончится, воздух будет загрязнен. Она говорит, так мне же хватит. На что я убил ее ответом, хотелось бы детям планету не совсем загаженную оставить. Но для нее это было совершенно нонсенс. А зачем вообще об этом думать? Кому она надо? И вот эта черта в нас, она имеет как раз таки корни в эсхатологизме. Вот не так давно прошли выборы, да? Вчера вот. А какой смысл, говорят многие, избирать президента, избирать губернатора, избирать политические партии? Да. Ну, во-первых, поколение Y, мы с вами уже знаем, не верит в возможность изменения мира усилий одного человека. Это понятно. Не верите вы, Игреки, такого рода вещи. В отличие от прямо от нас Икса. Но при этом, что характерно, мысль людей не только в том, что все предрешено, именно в плане выборов. Все вообще предрешено, и поэтому совершенно без разницы, кто и что будет делать, потому что события уже логически ведут нас к полному краху. Что любопытно, в России на протяжении последних 300 лет звучит фраза «Страна разваливается». Впервые она звучала во время реформы Петра I. Потому что люди смотрели на его реформы и говорили, он разваливает страну. Это продолжается уже 300 лет. А страна как была, так двигаться особо и не собирается. Собственно говоря, почему же это так? Ну, естественно, люди воспринимают, так сказать, вот это вот исторические какие-то события, как нечто отдаленные и не столь важные. Вообще не заботясь о каких-то исследованиях традиций. Но при этом воспринимает прошлое как некое собрание чего-то положительного, мы совершенно не видим перспективы. Мы утратили способность видеть будущее именно потому, что долгое время существовали на отрезочном видении истории. Не на лучевом, на отрезочном. Это до сих пор есть в вас, и я бы очень хотел, чтобы в рамках нашего курса вы постепенно начали шире видеть вот картину мира, воспринимать его несколько иначе. Поэтому, да, задача глобальная, перестройка вашего менталитета, но, тем не менее, учтите, задача будет вам, поэтому пытаюсь ее воплотить. Что касается наших следующих занятий, начиная эту неделю, у вас пройдут практически уже такие первые полноценные, и через 2 недели мы с вами встретимся снова на лекции, и там уже мы перейдем к...